вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Еще раз. Добрый день. Микрофон не включил.
Добрый день, здравствуйте.
Отлично. Автодела. Тема сегодняшнего народного адвоката. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну и вы можете также не только слушать, но и смотреть наш эфир в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Заходите и присоединяйтесь к нашему, значит, эфиру. А также вы можете присоединиться к видеотрансляции в нашем, значит, вещании ВКонтакте. Говорит Москва 94.8. Сергей, ну какие новости? Есть что-то
из
за неделю?
Из новостей я бы сказал вот о чем. Мы много раз говорили, что принят закон об усилении наказания для тех, кто управляет без права управления, либо будучи лишенным. Он прошел 3 стадии чтения в Госдуме. Он 8 числа был одобрен Советом Федерации, направлен на подпись президенту. Я думаю, что несколько дней закон будет подписан и через какое-то время вступит в силу. Что еще из новостей? На этой неделе была информация о том, что запускается сервис по оформлению в онлайн-режиме через госуслуги договора купли-продажи автомобиля. Правда, там требуется подтвержденная учетная запись на госуслугах у обоих участников сделки, у продавца и покупателя. Ну, насколько это будет удобно, я не знаю, потому что все равно покупателю придется ехать в ГАИ, чтобы машину перерегистрировать. Соответственно, если уж с продавцом встречаться, чтобы там получить там ключи от машины, передать деньги и так далее, то можно подписать и договор в бумажном виде. Поэтому такое оформление машин, наверное, будет не самое востребованное, хотя вполне современно, может быть, для кого-то это будет вполне удобно и приятно. Так что посмотрим, как это будет работать.
Отлично. Так, вечно недовольный спрашивает. Макс, спросите, пожалуйста, эксперта, может ли гражданин Российской Федерации владеть и управлять автомобилем с зарубежными номерами?
Он может им владеть и управлять, но только если он его сам сюда везет. То есть, если этот автомобиль был везен другим гражданином другого государства, он не вправе им распоряжаться никак, никому передавать ни по доверенности никак, ни даже посадить за руль рядом с собой, потому что это запрещено таможенным кодексом Российской Федерации. Поэтому, если вы купили за границей автомобиль, приехали на нем сюда, какое-то время на нем можно ездить до таможенного оформления. В иных случаях нельзя.
Угу. Михаил задает вопрос. Посоветуйте, какую проверку надо сделать при покупке БУ автомобиля, чтобы минимизировать возможные юридические проблемы?
Проверок здесь много. Что нужно первым делом сделать? Берем ВИН-код автомобиля, на сайте ГАИ вбиваем соответствующий сервис. И если сайт работает, а он в последнее время работает некорректно, то мы получаем там возможность проверить в отношении автомобиля как те ДТП, которые были в ГАИ зарегистрированы, так и проверяем историю регистрации автомобиля, то есть мы видим, сколько там было собственников, мы видим, какие там были ДТП и какие там есть ограничения на данном автомобиле. Далее я бы советовал проверить также продавца, то есть покупать машину только у того собственника, который вписан в документах, а не у того, кто продает, будучи там типа родственником, знакомым, а собственник где-то там в командировке, ему некогда и так далее. Нет, покупаем только у продавца, глядя в его честные глаза, и смотрим еще и на паспорт, потому что есть ситуация, когда приезжает не продавец номинальный, а некто другой, и потом начинаются проблемы. То есть покупаем только у номинального собственника, а проверяем не только автомобиль на сайте ГАИ, а еще лучше заказать на различных сайтах, которые за небольшую сумму, там 150-200 рублей, предлагают нам всю информацию по автомобилю, всю его историю и так далее. И самое главное, я бы советовал проверить также этого собственника, продавца, на наличие в отношении него возбужденных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов, и также проверить, нет ли в отношении него на сайте суда по месту жительства каких-либо судебных исков. Почему? Потому что если есть судебный иск или есть исполнительное производство, в перспективе оно может перейти в запрет на регистрационные действия. Поэтому проверяем его, чтобы не было такого, что вы сегодня машину купили, завтра пристав наложил ограничения, и через день вы поехали ставить на учет, а в ГАИ прилетела бумага о запрете на регистрационные действия, и вы будете очень долго потом этот запрет снимать, искать прежнего собственника, а деньги у него уже в кармане, ему их отдавать не хочется, и проблема будет очень серьезная.
Окей, так, спрашивает наш слушатель 471. Вы на одной из прошлых программ обещали выяснить, должны ли мотоциклисты платить за платные парковки.
Каюсь, забыл, заработался, давайте я в перерыве
это посмотрю, сообщу. Не, я могу сейчас все прям сообщить, я уже нашел это. Хотите,
да.
Зачитаю.
Подозреваю, что не должны.
В соответствии с пунктом 2.4 постановления правительства Москвы от 17 мая 2013 года, значит, ну и так далее, двухколесные мотоциклы, мотороллеры и другой двухколесный мототранспорт, значит, на уличных парковках, местах платных городских парковок, ну, короче, не надо платить, является бесплатным. В этих зонах можно ставить мотоциклы бесплатно. Однако эти льготы не освобождают мотоциклистов от штрафов за неправильную парковку. Например, стоянку под знаком «Парковка запрещена».
Ну, кстати, да, очень много мотоциклов стоят на тротуаре, хотя они вроде бы там никому не мешают, но формально они нарушают правила, поэтому их могут эвакуировать, так что имейте это в виду.
И вот штрафа не будет, даже если двухколесный транспорт занимает полноценное парковочное место, написано.
Ну, собственно, если он стоит даже на половине места, все равно другая машина уже не встанет. Поэтому, по сути, он занимает целое парковочное место. Ну, вот такая льгота есть, это хорошо.
А, командор Дринкинс пишет, как сейчас ввести машину из-за границы?
Порядок, насколько я помню, он не менялся. Другое дело, что сейчас будет после растаможки электронный ПТС, то есть также уплачиваются таможенные пошлины, и также машина ставится на учет. То есть, в общем-то, никаких особых сложностей здесь нет. Поэтому возите, тем более, что в нынешних условиях это, наверное, единственный из вариантов, когда можно выбрать тот автомобиль, который вам нужен, потому что многие машины сейчас в Россию не поставляются, и выбор на рынке существенно снизился.
А, так, еще вопрос в Телеграм наш, говорит МСК-бот в одно слово, латиницей, от дрона, хорошего дрона. А, сегодня разрешено возить бензин в канистре в багажнике или нет?
Если я не ошибаюсь, разрешено возить не более 20 литров, потому что есть правила пожарной безопасности, но, с другой стороны, конечно, никто не проверяет, сколько у вас там канистр, и многие возят с собой и большее количество.
Серж 13. Какой порядок действий при продаже авто? Сначала купля-продажа, а потом снятие с учета или наоборот?
Да, перед продажей автомобиля снятие с учета не является обязательным. Уже очень много лет это изменение есть в законе. То есть сначала продаем машину, составляем договор купли-продажи с покупателем, получаем от него деньги, составляем договор купли-продажи, обязательно в нем отражаем, что машина передана в том состоянии, в котором она есть, она покупателем осмотрена, он не имеет претензий по ее состоянию, по пробегу и так далее. Составляем акт приема передачи, из которого прямо следует, что мы передали вот в такой-то день, в такое-то время автомобиль, и ждем 10 дней. Если на 10-й день он машину не перерегистрировал, а мы это проверяем по базе данных ГАИ, по ВИН-коду, там есть история регистрации, если покупатель машину не перерегистрировал, то, соответственно, идем в ГАИ, иногда это можно сделать даже через госуслуги удаленно, прекращаем регистрационный учет в связи с продажей автомобиля. В этом случае машину снимают из базы собственников, и штрафы вам приходить не должны. Правда, есть проблема, что за эти 10 дней тоже можно получить немало штрафов, и их придется обжаловать, поэтому, в принципе, в идеале, конечно, лучше договориться с покупателем, что он переоформит машину как можно быстрее, потому что и за 10 дней можно получить много штрафов, особенно если покупатель поехал на машине в другой регион, по трассе могут быть камеры, нарушения, а обжаловать эти штрафы можно только по месту нарушения, то есть не в Москве, где его машину продали, да, а в другом регионе, что весьма проблематично.
А Михаил задает тоже вопрос, а что, бумажный ПТС больше не выдают?
Да нет, новые ПТС больше не выдают на новые машины, а, да? и на растаможенные выдаются только электронный ПТС. Более того, если у кого-то есть бумажный ПТС, вы можете спокойно пойти заменить его на электронный.
Все понятно. Ну и командоров, опять вдогонку к своему вопросу о ввозе машины в Россию, про размер пошлины спрашивает из Германии Тигуан новый.
Я не могу сказать точно размер пошлины, есть постановление правительства, но, насколько я помню, если машина новая, то пошлину нужно умножать примерно на 2 от ее нормальной цены за границей. То есть, если она там стоит, допустим, 30 тысяч долларов или евро, да, значит, растаможка будет стоить ее примерно столько же.
Угу. А, Макс Чернов, добрый день, продал машину по ДКП.
Договор купли-продажи.
А, все понятно. Но номер телефона нового владельца потерял. Как узнать, поставил ли на учет новый владелец машину или нет?
Я уже об этом говорил, берем ВИН-код машины, входим, да, входим на сайт ГАИ, там есть ссылка сервисы, проверка автомобиля, вбиваем ВИН-код и выбираем сервис истории регистрации, там будет указана история регистрации. Если там нету регистрационного действия после продажи, значит, собственно, покупатель эту машину с учета не снял, на себя не перерегистрировал. Могут прийти штрафы, поэтому срочно идем, прекращаем регистрационный учет либо лично путем обращения в ГАИ, либо через госуслуги путем заполнения соответствующей формы.
И, значит, 916-й спрашивает, есть ли лимит по лишению прав?
Лимита никакого нет. Сколько раз нарушили, столько лишат. Был у меня один случай в практике, когда человека лишили прав, по-моему, на 25, что ли, лет. Он ехал по городу, его ловили каждый раз экипаж ДПС. Почему-то его от управления не отстраняли, составили примерно 10-15 протоколов. По каждому из них суд ему дал там от 1,5 до 2 лет лишения права управления. И в итоге он уже 10 лет ходит без прав, и ему еще примерно столько же...
А, это в совокупности всех?
Каждое лишение идет и после предыдущего. Да, то есть один срок идет за другим. Здесь нет, как в уголовном праве, принципа поглощения, здесь все наказания приплюсовываются.
Нет, а я думаю, слушатель имел в виду, сколько раз могут лишить прав. Это не имеет там 10, 20, 50 раз.
Нет, сколько раз допущено нарушение, столько раз, может быть, назначено лишение, да.
Все понятно. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? А, никак, сорвался звонок. Господа, вот сейчас вы теряете время. Я вам еще раз напоминаю, что как только будет подходить программа к концу, вы начнете звонить просто вот все-все-все. Давайте не теряйте времени и звоните сейчас, если есть насущные интересные вопросы. 7373948, код 495, смс-портал +7 925 88 88 94,8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Наш слушатель 914 задает вопрос. Прицеп считается, если занимает место на парковке, нужно ли за него платить?
Я думаю, что платить за него нужно, потому что прицеп является транспортным средством.
Вернее, не так, Сергей, я неправильно прочитал. Автомобиль стоит, за ним прицеп стоит, занял 2 места парковочных. За что мне нужно платить? За прицеп или за машину,
за
или
за 2? Транспортное средство, все, которое имеет регистрационный знак. Но на прицепе висит регистрационный знак, правильно? Если пройдет сотрудник АМПП, его сфоткает, проверит, а за данное транспортное средство, а прицеп тоже им является, за это транспортное средство не была внесена плата. Поэтому получается, что если вы за прицеп не оплатите, то может прийти штраф, и это будет совершенно законно.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Здравствуйте.
Можно предостережение на личном опыте основанное?
Давайте. Пожалуйста.
Смотрите, призываю всех, кто хоть малейшее легкое соприкосновение имел с Мосгортрансом, с транспортными средствами, автобусы, трамваи и так далее, обязательно ждать большого иска.
Еще раз. Потому что
они умудряются, кроме повреждений, вменять еще утрату товарной стоимости. Это огромные суммы, там 1,5 миллиона, 2 миллиона.
Сергей, вот. Еще раз, получается...
Я понял, в чем вопрос, да.
Да.
Поняли, с Мосгортрансом, если авария, хоть ДТП было малейшее, обязательно ждите документов в суд на большую сумму.
Там есть два последствия. Спасибо. Во-первых, есть так называемая упущенная выгода, которая якобы была недополучена, там, допустим, трамваем или автобусом за то время, пока вы ждали ГАИ и оформляли, был простой, там час, два или десять, неважно. И за это время, как правило, трамвайное депо или Мосгортранс, они предъявляют виновнику ДТП, если, конечно, виновник водитель другого автомобиля, они вменяют ему взыскание упущенной выгоды. Хотя, конечно, расчеты довольно сомнительные, но на практике суды его взыскивают. И второй момент, да, было даже, по-моему, в практике такое дело, когда водитель столкнулся с трамваем, поцарапал его, а трамвай у нас в Москве, вот те новые, которые мы сейчас наблюдаем, да?
Да, они ласточка.
Нет, ласточка — это, по-моему, поезд, электричка.
А
трамваи, которые у нас в Москве катаются, многие из них стоят по 100 миллионов и больше. И с водителя пытались взыскать утрату товарной стоимости этого трамвая, УТС, Сначала суд взыскал там порядка 1,5 миллиона рублей, но дело в том, что утрата товарной стоимости – это такая категория, которая не на все транспортные средства может быть рассчитана, потому что вторичный рынок трамваев – это вещь весьма условная, в отличие от рынка автомобилей. Mm-hmm. Поэтому суд, Мосгорсуд это решение отменил и взыскал в конечном итоге около 100 тысяч рублей. При том, что там ущерб был около 100 тысяч рублей, поэтому там 1,5 миллиона рублей УТС – это, конечно, цена явно заоблачная, но, тем не менее, 100 тысяч рублей все-таки с владельца взыскали.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Полина, Москва.
Здравствуйте.
Да, Полина. Знаете, с чем связан вопрос? Я езжу на машине, у меня бесплатная парковка по многодетному удостоверению. И есть у меня еще, я инвалид первой группы. Вот я хотела узнать, инвалид первой группы раньше мог получить, насколько я знаю, какую-то карточку, которую, если я езжу на чужой машине, я могу пользоваться бесплатной парковкой и льготами, которые по этому удостоверению предоставляются. Сейчас нет такого, то есть я должна выбрать, какую льготу мне применять на автомобиль.
Нет, правильно, вы можете... Нет? Я понял, в чем вопрос. У вас сколько, одна машина, да?
Одна машина, да.
Дело в том, что если автомобиль перевозит инвалида или управляется инвалидом, то на данном автомобиле можно разместить опознавательный знак «инвалид», и тогда эта машина может пользоваться теми привилегиями, которые есть для этих транспортных средств, например, парковаться на местах, специально обозначенных как парковка для автомобилей инвалидов. Но для этого необходимо данный автомобиль внести в Федеральный реестр инвалидов. Это делается либо через госуслуги, либо через МФЦ, причем не имеет значения, ваша эта машина либо чья-то еще, то есть если у вас есть документ об инвалидности, вы просто заходите на сайт госуслуги и через него вносите номер автомобиля в Федеральный реестр инвалидов. И далее, если вы паркуетесь на месте для инвалида, вы спокойно кладете, вернее, ставите на эту машину знак, опознавать знак «инвалид», и можете этими привилегиями пользоваться. Правда, если за рулем будете не вы, и вас в салоне нет, то тогда этот знак нужно убрать, потому что водитель обязан иметь при себе документ, подтверждающий инвалидность. То есть, соответственно, этот знак работает только тогда, когда либо машина перевозит инвалида, либо он сам ею управляет. Что касается...
В таком случае я не потеряю, да?
Да, что касается льгот для многодетных семей, то, по-моему, это касается возможности вставать вообще на любом платном месте бесплатно.
Ну, да, на городских парковках.
Да, то есть у вас, то есть если вы оформите и то, и другое, то есть у вас есть льгота по многодетности, да, и у вас будет льгота для инвалидов, тогда вы сможете ставить как многодетное на платном месте бесплатно, либо ставить на инвалидном месте, но с соответствующим знаке. Но имейте в виду, что если машина имеет знак «инвалид», она не имеет права стоять бесплатно на платном месте, если нет льготы по многодетности. То есть если машина только с инвалидным знаком, да, то она бесплатно может парковаться только на инвалидном месте. На всех других платных местах необходимо оплачивать, да.
Спасибо.
Спасибо,
Полин, да. Если стоит автобус или фура и занимает 3 места парковочных, водитель должен платить за один раз за одно транспортное средство или за каждое парковочное место?
Плата следует за размещение автомобиля на платной парковке. Поэтому, если вы разместили на платной парковке, то будет только одна плата.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Я очень извиняюсь, это Юрий.
Здрасте.
Я как раз тот, который выиграл суд у трамвайного.
Да-да-да, мы поняли.
Я выиграл, я не закончил свое предрешение. Я выиграл только потому, что у меня был адвокат хороший. Я пошел сразу на первое же заседание с адвокатом. К моему же адвокату обращались, кто на первое не сходил, документы не получил, еще что-то. Все проиграли, заплатили там по 2 миллиона.
А что с вас взыскивали, УТС?
С меня пытались взыскать 1,5 миллиона УТС, да, утрату товарной стоимости, так называемый. Мой адвокат просто разнес. Но он не смог ничего сделать, когда люди только на вторичное заседание его привлекали.
Мы поняли, спасибо за ваше предостережение.
Да, это очень важно.
Отслеживайте уведомление в суд и нанимайте адвоката, иначе проиграете.
Спасибо, всего
доброго. Вот, кстати, да, в том примере, который я приводил с трамваем, да, там тоже первая инстанция прошла заочно, без водителя, взыскали. А потом, когда он об этом узнал, я не знаю, почему он был не в курсе, но он, когда об этом узнал, пытался обжаловать, ему отказали в восстановлении срока, ему пришлось идти в Мосгорсуд, подавать частную жалобу на восстановление срока. Срок восстановили, в общем, отмена этого решения заняла очень много времени, и хорошо, Сочи, что приставы не успели имущество арестовать, взыскать, там, списать деньги с карты и тому подобное. Поэтому, конечно же, не игнорируйте судебные письма, повестки, потому что в суде второй инстанции далеко не всегда можно добиться правды, тем более, если вы были уведомлены и не смогли прийти в первую инстанцию, то во вторую инстанцию доказательства предъявить вы уже не сможете. И свои несогласия, возражения в отношении расчета УТС, либо простое, вы уже можете там не предъявить.
Я сделал вывод один. Бойтесь трамваев.
Подальше трамваев и автобусов, всего транспорта общественного, да.
А Сергулис пишет, за что мне пришел штраф? А мы не знаем, Сергулис. Вы расскажите, что с вами...
Могу сказать, что за какое-то нарушение.
Да, вот именно. Это логично. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
Вопрос такой. У меня такая ситуация. 25 лет назад где-то я попал в аварию, причем в Самарской области машина восстановлению не подлежит. Сам в больницу. Ну и впоследствии я машину оставил там на запчасти и как бы забыл про это. Ну буквально вот полгода назад мне с налоговой пришла бумага, что я должен платить транспортный налог.
Да, все правильно.
За последние 10 лет. Все правильно, да?
Нет, за 10 лет вы... Нет,
подождите, подождите, Евгений, послушайте.
В текущем году, сейчас у нас 22-й год, да, значит, вам могут предъявить и потребовать уплаты налога только за три предыдущих, то есть за 19-й, 20-й, 21-й. Конечно, налоговый рассылает всем требования хоть за 15 лет взыскать, уплатить налог, да, и многие платят, боятся. Но, тем не менее, по закону, даже если налоговый обратится в суд, она сможет взыскать налог только за три предшествующих года, за 19-й, 20-й, 21-й. Все годы, которые были до этого, они не могут быть взысканы. Кроме того, если машина до сих пор в ГАИ значится за вами на учете, значит, каждый год вам будет приходить налоговое уведомление, и чтобы этого не было, надо просто прекратить регистрационный учет данного автомобиля. Это можно сделать либо придя в ГАИ с паспортом, либо через госуслуги, если у вас есть подтвержденная учетная запись. И тогда налог начисляться не будет.
Понятно.
Нет, у меня никаких документов на машину нет.
Неважно, вы предъявляете свой паспорт, в ГАИ знают, что машина значится за вами, поэтому они это действие сделают.
Она оформлена-то на вас, большое. Да, пожалуйста. А, припарковалась в платной зоне, отвлеклась на звонок, вспомнила, что пропустила оплату минут на 40. Хорошо, так отвлеклась. Последующее время несколько часов оплатила. А вопрос, можно ли оплатить первый неоплаченный час? Формально можно уехать, не останавливая парковку в счет первого неоплаченного, но будет ли это учтено? Вы поняли?
Я не совсем понял, но я догадываюсь, что может быть так. Если первые 40 минут машина стояла без оплаты этой парковки, да, то зависит от того, насколько ее успели сфотографировать быстро. Может быть, ее начали фотографировать только через час. Если ее сфотографировали первый раз при парковке, второй раз через 10 минут, да, вот в первые 40 минут неоплаченных, да, тогда может прийти штраф за то, что вот первое время машина стояла вот в этот период в неоплаченной. Угу. Насколько это вероятно, я не знаю, проходил ли рядом инспектор, фиксировал ли он, мы этого не знаем.
А, и вечно недовольный вновь про ввоз машины. То есть, если я правильно понимаю, Сергей, ввозить из-за рубежа автомобиль сегодня экономически невыгодно и нет никакого смысла.
Надо делать расчеты, потому что действительно, ну, может быть, исходя из курса валюты, который сейчас есть, он очень низкий, да, может быть, это выгодно, тем более учитывая цены на новые машины сейчас и отсутствие их и дефицит. Поэтому, может быть, совсем новые машины действительно возить невыгодно. Я советую всем найти постановление правительства, которому утверждены пошлины, и там идет речь и о мощности машины, зависит также от объема и от года выпуска, поэтому можно рассчитать, какого года выпуска машину дешевле возить, тем более, что чем она старее, тем она там стоит дешевле.
7373948, успеем сейчас выслушать вопрос. Здравствуйте, у вас 30 секунд. У вас 30 секунд, задавайте вопрос.
А, все хорошо, у меня история с счастливым концом. Вот, заблокировали карточку, оказывается, судебные приставы меня судили без меня, вот, кто-то где-то в Смоленской области нарушил правила, машина похожа на мою, номер не похож, я живу в деревне, ничего на почту не приходило, почтальона нет, а так как я не явился в суд, я виноват. А и все, я потом поехал, разобрался, оказывается, все нормально, в Смоленской области заканчиваю деревни.
Чудесно, мы вас поздравляем со счастливым до финала.
Редкий финал, кстати говоря, для подобных историй.
У нас сейчас новости, после продолжим. Народный адвокат сегодня Сергей Радько.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12.35 в Москве. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков. А сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Дела автомобильные. Сегодня тема программы. Звоните, пишите. Все, что связано с парковками, штрафами, автомобилями. И вот 471 пишет. Вернее, я сейчас скажу. СМС-портал 925-888-8-94-8. Телеграм. Говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373-94-8. Код 495. Можно нас не только слушать, но и смотреть в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и ВКонтакте «Говорит Москва 94,8». Если я припаркуюсь на месте для инвалидов и заплачу, то мне штраф придет какой? 5000 за неуплату или иной за стоянку на месте для инвалидов?
Место для инвалидов является бесплатным, поэтому платить бессмысленно за парковку на нем. Но если вы там расположились и на машине нет опознавательного знака, либо если он есть, но машина не в федеральном реестре инвалидов, вопрос, конечно, спорный, но тем не менее, да? Так вот, за парковку на месте для инвалидов машины, которые этого права делать не имеют, штраф 5000 рублей, плюс эвакуация, поэтому имейте в виду. Сам не раз наблюдал, как у некоторых торговых центров машины, которые стоят на местах для инвалидов, подъезжает эвакуатор АМПП, и все машины дружно увозят на спецстоянку. Поэтому имейте в виду, иногда такие акции бывают довольно массовыми и масштабными.
Николай Мазуров спрашивает. Вопрос про прицеп. А если на машине льгота многодетных, на парковке за прицеп нужно платить, если он вместе с машиной?
Да, придется платить, ведь на прицеп-то льготы нет, поэтому я бы советовал ее оформить.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, вот насчет парковки, Ленинская Слобода. 2 года подряд ставил машину на парковку. 32-19 парковочное место. Но на парковочном сайте от телефона отражается совсем другой номер. Uh-huh. И приходит штраф 5000.
Как быть? То есть это вы ставили, имея резидентное разрешение на данный район?
Ну, приложение паркинга города Москвы.
Нет, не так
там.
Подождите еще раз. На столбе написана цифра 3209, да?
3119.
А в приложении...
Приложение 32.19. Второй год подряд. Это все...
Сбита локация. Я понял, в чем дело. Это проблема известная. Дело в том, что парковочное приложение берет вашу геолокацию из телефона. А телефон, он имеет некую погрешность по геолокации. Поэтому, если вы не уверены в номере парковки, лучше перепроверить номер на столбе. Потому что инспектора знают, какой номер парковки, и смотрят парковку именно на этом месте. Телефон действительно иногда обманывает, особенно если это в густонаселенной части города, где большая застройка, где погрешность геолокации больше. Поэтому всегда проверяйте номер парковки на столбе и номер, который вам подсказывает приложение. Потому что ошибка, она будет непоправима, так как если вы этого не заметили и в течение суток не исправили номер парковки, то штраф вы отбить не сможете.
Так не всегда бывает возможность посмотреть номер на столбе. А хотя я оплачиваю это место, и как законопослушный гражданин плачу.
Но вот видите, попадаете в просак.
Вы не оплачиваете размещение автомобиля на той парковке, которая имеет реальный номер. А именно это является правонарушением, поэтому, к сожалению, ничего другого посоветовать нельзя, кроме как проверять номер парковочной зоны на том столбе, который есть рядом. Или не рядом, но придется до него пройти.
Получается, что каждый год это все срабатывает как ловушка.
Но видно, да.
Во-первых,
сбой,
да.
Сбой локации.
Или сбой локации, или еще иногда бывает, такое тоже случается, когда как-то делятся территории, меняются номера парковок, они могут, допустим, быть не изменены в приложении, и иногда даже бывает, что территории муниципальных районов делятся, да, у вас разрешение в одном районе, а территория вдруг резко поменялась, вы об этом не узнали, ставите на привычном месте, получаете штраф, поэтому всегда будьте внимательны и проверяйте номер парковочного места.
Со мной это будет своя вина, да, получается?
Да, да.
Держитесь. У меня была такая история, только не с парковками, а с домом. Потому что дом стоит таким образом, он стоит на полосе, не на полосе, а на границе, где одна часть относится к одному району дома, да, а вторая часть к другому району. И люди, живущие в одном доме, в соседних подъездах, одни живут в ЦАО, а другие в северном этом...
И ставят машины ЦАО там, где есть свободные места. Они могут быть, да, в одном районе, в, одном районе, да, в другом.
А это в другом. И мы добивались, ну, не мы, не я, а вот те, кто живет вот в этом кусочки дома, добивались, чтобы эту границу передвинули. И передвинули. Все равно сделали, потому что путаница какая. Да, и управляющая, да, компания, да, там тоже эти проблемы на себе несла и так далее.
Люди совершенно будут... верно, да.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Эдуард.
Здравствуйте. Да, Эдуард.
У меня такой вопрос. Я, значит, периодически везу моего близкого друга дочку, у нее диагноз ДЦП. В больницу, а там, значит, скажем, парковка платная. А как в этой ситуации быть?
У девочки есть инвалидность?
Все у нее необходимые документы есть.
Ну, оформляется.
Она может через госуслуги оформить инвалидное разрешение на ваш автомобиль. Но имейте в виду, что на одного человека с инвалидностью может быть в Федеральный реестр инвалидов внесена только одна машина. То есть, если только вы возите ее, да, то имеет смысл тогда внести ваш автомобиль в Федеральный реестр под ее фамилию. И когда вы ее перевозите или машину размещаете на инвалидном месте, то на машине необходимо крепить опознавательный знак. Но если ее там нет, и вы едете без нее, то знак необходимо снимать, ибо иначе это будет нарушение со штрафом 5000 рублей.
Это понятное дело. А еще вот такой вопрос, ладно. А это долго делаете или в течение одной сутки можно это все сделать?
Это можно сделать очень быстро при обращении, только я не знаю, как быстро обновить сама база Федерального реестра инвалидов, поэтому сначала это делайте, потом через какое-то время проверяете по номеру автомобиля, есть ли разрешение на него. Как правило, это занимает несколько часов, поэтому, в принципе, это довольно быстро.
Спасибо. Спасибо, да, спасибо вам. Только остановился на платной парковке, и тут же приходит сотрудник с планшетом. Если я сразу уеду, не заплатив, ведь прошло меньше 5 минут, то штраф мне придет?
Штраф не придет, потому что у вас есть 5 минут для оплаты. Если вас сначала сфотографировали, а через 5 минут пришли, чтобы сфотографировать, убедиться, что вы стоите, а вас там нет, то, соответственно, вы уже уехали, и второй фотки не будет, и штраф, соответственно, не придет.
7373948, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, у меня очень серьезная проблема. Значит, оформил машину давно. Еще свердловские номера, временный учет. Не помню, как он называется точно. И меня с 93-го года постоянно мучают налоговые инспекции и ГАИ. Они меня гоняют по кругу. А то к налоговикам, то в ГАИ снять машину с учета. И никак не могу это сделать.
Погодите, а учет был временный?
Временный, в том-то и дело.
А до какого времени?
Смеялся.
Да они там 10 дней же были, нет?
Нет, временный там есть.
Нет, были, даже гаишник смеялся, там было, он сказал, максимум 3 года, это по большому блату.
И так вот, а почему вы не сняли?
А машины по-прежнему в ГАИ, значит, за вами?
Да.
Вот а машины нет уже, что ли? Машина-то сама где?
Машина уже исчезла, не знаю где, уже давно-давно нет, я заплатил 100 тысяч, меня сняли, была еще зарплата, я заплатил, чтобы не дергаться, мне людям надо деньги было выдавать.
Мы поняли.
Я заплатил, смотрите. Они мне сказали, что все нормально, все у вас теперь больше не будет, и через несколько лет опять пришло.
Транспортный налог уплачивается тем лицом, за которым машина зарегистрирована. Однако, если машина стояла на временном учете, то, по идее, должны были временный учет прекратить, когда срок его истекает. Это бывает, например, если машина зарегистрирована по месту жительства того, кто имеет временное место регистрации. Но если все-таки машину ГАИ с учета не сняла по истечению срока, да, а вы это можете проверить на сайте ГАИ, опять же, через ВИН-код.
Не сняли, смотрят, они до сих пор.
Тогда вы обращаетесь в ГАИ, прекращаете регистрационный учет как владелец машины. То есть вы либо с паспортом приходите в любое регистрационное подразделение, либо через госуслуги, через соответствующий сервис это делаете. И пока, пока машина стоит за вами на учете, да, налог будет приходить вам. Пока вы учет не прекратите, налог будете платить.
А самое смешное то, что на меня в ГАУ, этих, которые налоговиков, стоит ограничение со снятия, и те не снимают без снятия с ограничения,
Это означает, что, скорее всего, налоговая просудила ваш долг, получила судебный приказ либо судебное решение, и пристав в исполнении этого решения ограничил регистрационное действие. Пока вы не заплатите этот долг судебный, назначенный судом.
То есть опять 100 тысяч мне надо платить?
Да, вам надо заплатить тот долг, который висит у пристава.
Почему? Почему опять? Вы уже заплатили 100 тысяч?
Я один раз платил, где-то офис был у них, у улицы Косыгина.
Да, хорошо, платили, а сейчас за что 100 тысяч?
Ну, вы за новый период, опять, видимо, ведь налоги постоянно начисляются.
Как вас зовут? Ваше имя?
Алексей меня.
Алексей, вот смотрите, вы сейчас звоните в прямой эфир на радиостанцию. У нас нет никаких документов ваших, никакой информации, понял, только с вашей... Нет, послушайте. Вот и вы готовы опять заплатить 100 тысяч, непонятно за что. Может быть, это тот же самый штраф, то же самое налоговое требует с вас денег, что вы уже платили. Зайдите на свой...
Нет, другие.
Вот, возможно, это был новый период налоговый.
Нет. Пусть зайдут. Тем более вы, Сергей, говорили, что 3 года всего лишь, за 3 года последним.
А возможно...
Мне гаишник сказал, он смеялся.
Смотрите, что нужно сделать. Быть. По ВИН-коду автомобиля вы заходите на сайт ГИБДД, проверяете ограничения. Там будет написано, каким судебным приставом, на основании какого судебного решения наложено ограничение. Там будет указана фамилия пристава, номер исполнительного производства, дата возбуждения. К этому приставу идете и узнаете, что за решение суда или судебный приказ он исполняет. Далее выплачиваете эту сумму, а судебный пристав прекращает производство, снимает ограничения на регистрационные действия, после чего вы сможете прекратить учет автомобиля. Пока вы не заплатите ту сумму, которую пристав взыскивает, а он ограничения не отменит, и, соответственно, с учета машину вы не снимете.
Это я просто...
А если он отменит ограничения, я машину сниму, все равно деньги мне... надо будет заплатить.
После прекращения регистрационного учета налог начисляться не будет. Но если вам уже присудили эту сумму, то у вас нет другого варианта, только заплатить ее, прекратить учет после снятия ограничений.
А лучше всего зайдите, проверьте, как сказал Сергей, а тот ли вообще, есть ли этот долг или нет. А то вот какая-то спасибо.
Ну,
раз есть, тогда платите. Я просто призываю всех не беспечно относиться к этому, а более серьезно. Потому что вот, скажите, человек звонит, спрашивает, а сам ничего делать не может, не сделал.
Ну, сейчас есть много сервисов, сайт тебе судебных вот приставов, именно. Сайт ГАИ, сайт судов, где все можно проверить, какие есть решения, сколько взыскано, когда платить, ну и так далее.
Майкл пишет, я уехал с парковки, но забыл выключить в приложении парковочную сессию. Отключил только через 2 часа. Возможно ли как-то вернуть деньги или лучше не заморачиваться?
Насколько я знаю, такой возможности нет. Попробуйте, там есть в приложении сервис исправить оплаченную парковку, но, по-моему, деньги они не возвращают, поэтому, скорее всего, это бесполезно.
Сергей М. нам просто, это не вопрос, а так говорит. Я ввез BMW 2019 года, на пошлины 3-5-летних машин самые выгодные, новые действительно дорого ввозить.
Да, насколько я знаю, как раз именно 3-5-летки, они относительно в плане растаможки более-менее бюджетно. На новые машины пошлины чуть ли не в 2 раза к цене.
Так, 7373948, прямой эфир, здравствуйте. Ну, как вы кашляете с эхо. Говорите, да.
Максим, Игорь, Москва.
Здрасте, Игорь. Здрасте.
Разъясните, пожалуйста, ситуацию, насколько я понимаю. По светофорам стрелка при красном основном, машина должна подождать, пока остальные проедут на основной зеленый.
Да, если вы поворачиваете на стрелку, то вы должны уступить дорогу всем другим транспортным средствам, которые движутся с других направлений.
И пешеходов даже.
И пешеходам тем более. Да.
Ситуация такая. Пересечение Костанаевской и 2-й Селевской. Костанаевская двигается в сторону Минской. Там одностороннее движение до перекрестка, вот до этого. Стоит основной светофор без стрелки. При загорании зеленого машины могут ехать налево, направо и прямо.
Да.
С противоположной стороны от Минской стоит основной светофор и стрелка направо. Стрелка загорается в том случае, когда с противоположной зеленой, потому что основной красный горит красным для того, чтобы пропустить всех оттуда. При мне была ситуация. На основной зеленой поворачивают налево, и со встречки на стрелку поворачивают направо. и чуть не столкнулись машины, и вышли, и до чуть ли не добрали мордобоя.
Потому что однополосное...
Там очень напряженное движение, там, по-моему, направление на Горбушку, на бывшую, поэтому там бывает такое, что действительно на стрелку ждешь поворот, а встречный на свой зеленый идет, и все равно, поскольку ты
обязан... Существует же правило помеха справа, или она уже не действует?
А помеха справа в том случае, если не работают иные правила, то есть, допустим, нет светофора. А здесь, если мы движемся на стрелку, то мы должны всем уступить. Да, действительно, такая работа светофора затрудняет проезд, но пока вот ничего другого не придумали.
Спасибо.
Пожалуйста. Я, правда, плохо понял, но мне кажется, гораздо проще уступить, если у тебя помех справа, и тот прет, и этот едет. И оба, еще и наш слушатель говорит, что чуть до мордобоя не дошло.
Но вопрос касался проезда на стрелку, то есть, если вы двигаетесь на стрелку, то вы, конечно, должны уступить всем тем, кто движется на свой зеленый. Вопрос был даже не касательно не правил проезда, а того, что когда вы ждете на зеленую стрелку, она загорается только тогда, когда встречным машинам загорается прямой зеленый. И, соответственно, идет так называемый конфликтный режим работы светофора, когда два потока имеют право ехать, но один из них едет на стрелку, обязан пропускать всех, кто на свой зеленый прямой, да, а на зеленый прямой идет сплошной поток, и поэтому вклиниться в него крайне сложно. Тут уже это, вопрос, да, кто кого понятно. Пропустит из вежливости.
То же самое, как сделали вот это правило, когда при повороте на перпендикулярную улицу, ну, например, с проспекта на прилегающую, горит стрелка, и тут же зеленый, тут же горит зеленый светофор для пешехода. Ходом.
Но это
и
было многие, всегда на самом
но
деле.
Но никто, водители вообще, вот сколько я замечаю, это сделали новшество, Сергей, вот на Белорусской метро Ленинградка, поворот на Бутырский вал.
Да, я много раз говорил, что во многих городах было всегда именно так, что вот если вы поворачиваете на стрелку на зеленый, то зеленый горит еще и пешеходом. И было очень непривычно кататься, например, в Питере, там это давно. А у нас в Москве было сделано более грамотно, то есть если мы поворачиваем на стрелку, то пешеходом на пересекаемой дороге, как правило, зеленый не горит. И мы немножко расслабились, привыкли, что если нам зеленый или стрелка, то мы можем смело поворачивать. Вот после изменения работы светофора надо быть внимательным, потому что мы знаем, что на стрелку мы едем, а там зеленый пешеходом.
Да. А многие об этом до сих пор не знают, хотя ну, вы тут, говорите, это уже
сделано. Тут дело давно. Привычки, да.
7373948, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, это Татьяна.
Здрасте.
Будьте добры, разъясните, пожалуйста, такая ситуация. Ряд лет назад меня лишили водительского удостоверения совершенно парадоксальной, в общем-то, парадоксальной ситуации. На вот перекрестке метро Кантемировская был, ну и он и есть, светофор. Я, естественно, ну, остановилась на красный свет. Когда зеленый зажегся, я поехала. И когда при движении меня догоняет таксист и что-то мне машет. А идет поток, естественно, движения автомобильного. Потом какое-то время спустя мне приходит уведомление, меня вызывает в ГАИ и показывает, что вот вы нарушили и так далее, показывает схему.
А что нарушили, за что вас лишили? За какое нарушение?
Да. Что я вроде бы повредила, врезалась сзади.
За оставление вот, места
вот,
ДТП,
вот,
да?
Вот этого таксиста. Я удара не слышала. Это во-первых. Во-вторых, я как понимаю, домысливаю, что он должен был стоять на определенном расстоянии. Я совершенно, и поэтому я законопослушный человек, я могла бы слышать столкновение, тем более удар. И я бы никогда с места не уехала. И меня бесцеремонно, не дав мне вообще ни слова, никакой аргументации, в общем, в ГАИ...
Ой, там всегда так происходит.
Да, к сожалению, суды там именно так рассматривают. То есть, если потерпевший говорит, что вы поцарапали его машину, даже если царапина малозаметная, копеечная, но если вы уехали, никого уже не интересует, слышали вы удар, не слышали, заметили, не заметили, но...
Можно возразить?
Да.
Дело в том, что мне была представлена схема. Откуда она взялась?
Схема рисуется сотрудникам ГАИ со слов участников ДТП. Вот один остался, а вы как бы уехали. Поэтому со слов второго участника...
Нет. Этот пострадавший, возьмем его в кавычки, Он именно параллельно, я же объясняю, что он ехал
Догнал ее. Он догнал, но потом, скорее всего, он вернулся на место и сказал, что он за вами никуда не ехал и спокойно стоял на этом месте. А то, что он за вами...
Нет, он вез пассажиров в аэропорт Домодедово.
Но он потом не тут же отвез пассажиров и вернулся через там 2 часа.
Это же потом.
Ну, какая разница? Этого никто не видел. Многие так и поступают. Даже вот во дворе кто-нибудь столкнется, один говорит: слушай, давай я вернусь через 2 часа, и мы сымитируем, сценку разыграем, потому что я сейчас опаздываю.
Был единственный вопрос задан в суде: а где пострадавший? А пострадавший уже уехал к себе в Узбекистан.
Понятно. Ваш вопрос в чем?
Меня лишили водительского удостоверения.
Мы это услышали.
На основании чего?
Из практики скажу, что вас признали виновной в оставлении места ДТП. То есть якобы вы поцарапали ту машину, или она, может быть, вас поцарапала.
Именно якобы.
Вы хотите узнать, можете ли вы вернуть сейчас
если
документ?
Если с постановлением вы не согласны, вы имеете право обжаловать ссылку на все эти нюансы, которые есть.
Я знаю, что я имею право. Но уже прошло ряд лет, и я полагаю, что апелляция будет на стороне первой инстанции.
Так уже, во-первых, у вас истек срок для обжалования, который составляет 10 дней. Во-вторых, у вас должен был уже истечь срок лишения, потому что там лишение максимально 1.5 года, а если прошло несколько лет, то срок лишения уже прошел. Если вы, конечно, сдали удостоверение.
И что мне в этом случае делать? На новое удостоверение сдавать?
Почему? Нет, вы просто получаете свое удостоверение, которое вы должны были сдать в ГАИ, и все. То есть, если срок лишения прошел, и вы сдали удостоверение, то вы уже можете садиться за руль.
Сколько, когда это было? В каком году?
Ой, это было, точно 3 года назад.
А вы права сдавали в ГАИ после постановления суда?
Нет.
Они у вас хранятся.
Я уехала и очень далеко.
Очень плохо. Если вы не сдали удостоверение, то срок лишения не пошел. То есть срок лишения пойдет только после сдачи удостоверения, либо подачи вами заявления о его утрате.
Где она может уточниться-то?
Скажите, а куда я
сейчас, подождите,
могу... Татьяна. Это можно уточнить в ГАИ, но если удостоверение не сдавалось, а то срок лишения не пошел.
Она может узнать? Может быть, они там, не знаю, за истечением года уже сняли...
Обратиться в ГАИ и узнать, пошел ли срок лишения. Но они скажут: а где ваше удостоверение? Вы скажете: оно у меня. Они у вас его изымут, скажут: вот с этого дня.
Предполагаемо, что утеряно. Что я могу в этом
случае? Если оно утеряно, то есть по закону срок лишения идет с момента сдачи удостоверения или изъятия его, или подачи заявления об утрате. Если вы его не сдавали, если вы не подавали заявление об утрате, срок лишения не пошел. И поэтому, как только вы в ГАИ придете и сдадите удостоверение, либо напишите заявление об утрате, вот с этого момента пойдет год или полтора, на который вас лишили.
А когда сдают удостоверение, какую-то бумажку в ответ дают, что удостоверение взяли?
Да, они выставляют это в базу и выдают бумажку.
Она могла бы сыграть, что сдала, мы сейчас плохим делом занимаемся, сказать, что я сдала, а бумажку потеряла.
Тогда информация была бы в базе. Главное, не бумажка на руках, а внесение информации в базу данных ГАИ. А если она не внесена, значит, удостоверение считается не сданным.
Короче, Татьяна, езжайте в ГАИ и узнавайте, что с вами. Лишены бы вы были прав, прошло ли время, если не лишены.
А еще попробуйте
Нет, решение суда точно есть, я лишена.
Да, мы все это поняли.
Оно вступило в законную силу, но...
Нет,
оно вступило в законную силу, но в соответствии с законом в течение 3 дней после вступления в силу постановления необходимо сдать удостоверение. Надо проверить на сайте ГАИ через соответствующий сервис по номеру удостоверения, можно проверить историю водителя, и там будет понятно. Может быть, действительно оно уже считается неисполненным, потому что дается 2 года для принудительного исполнения этого постановления. Если оно не...
Уже больше двух лет.
Если вам из ГАИ не приходило требование, никакая бумага не приходила о сдаче удостоверения, то, в принципе, срок для исполнения уже прошел. Поэтому возможно, что и удостоверение уже может считаться действительным.
Мне ничего не приходило.
Да вы же сказали, что вы уезжали куда-то далеко после этого.
Сын здесь, мы с ним на связи, я уезжала, совершенно другой континент.
Вот, короче, и... мы поняли, Татьяна, очень печальная история, да, мы да. рады, что
проверьте
уже прошло
через ГАИ.
Езжайте, да, проверяйте через ГАИ, и держитесь, и не расклеивайтесь,
если вы не согласны с решением суда, его нужно срочно обжаловать, потому что через год-полтора его обжаловать невозможно, так как сроки уже прошли. И какое бы оно ни было несправедливое и сомнительное, вы его уже никогда не отмените, имейте это в виду.
Константин К. спрашивает, насколько правомерен дорожный знак «Кирпич» на подземной парковке торгового центра?
Но он вполне правомерен, потому что на парковке тоже действуют правила дорожного движения. Более того, там очень мало места, поэтому такими знаками направляются потоки. Где-то въезд, а где-то выезд. Это абсолютно логично, потому что если там две машины столкнутся, то они заблокируют въезд и выезд на парковку.
А права могут лишить за проезд под кирпич?
Вот как раз за там, проезд ТЦ. Под кирпич лишения права нет, там штраф 5000 рублей. Но, тем не менее, это нарушение, поэтому имейте в виду, что там правила дорожного движения тоже действуют.
Людмила пишет, все, последний вопрос. Добрый день. Мне по наследству достался автомобиль. Я не умею водить. Нет прав. Машина в гараже. В ГИБДД сказали, что кому передам автомобиль, тот и оформит ее на себя. Верно это?
Да, вы можете сначала принять наследство, зарегистрировать машину на себя, а потом кому угодно продать. Проблем нет.
А, только что мне навстречу проехал велосипедист по проезжей части на дороге с односторонним движением. Им так можно? Просто из любопытства.
По проезжей части велосипедист может ездить только если ему больше 14 лет.
Нет, он в одностороннем движении, он навстречу
это
ехал.
Не касается велосипедистов, поэтому их за это нарушение наказать невозможно, хотя надо бы.
Сергей Радько сегодня у нас в гостях, друзья. А на этом все. Спасибо большое. Соблюдайте правила дорожного движения. Сергей, спасибо большое.
До свидания.
Удачи, до следующей недели. Макс Челанков был с вами, у нас сейчас новости, а затем программа «Своими ногами».